Говорит Радио Свобода. О чем стоит спросить президента России на его большой пресс-конференции?
Просак можно поставить ответственного политика, а Владимир Путин безответственный демагог.
Дискуссия в партии «Яблоко» перед очередным съездом.
Если деятельность партии была бы бессмысленна, никто бы ничего не обсуждал.
Из-за отсутствия турецких комплектующих в Петербурге останавливаются заводы.
Невозможно развивать экономику в 21 веке, когда ты ссоришься с одной страной за другой, причем со странами, которые потенциально являются нашими партнерами.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Так, 17 декабря состоится так называемая большая пресс-конференция Владимира Путина, которую он традиционно проводит в конце года. Одной из тем пресс-конференции, скорее всего, станет ситуация на Украине. Какой вопрос вы бы задали Владимиру Путину, если бы имели такую возможность? На эту тему я беседую с украинским журналистом Виталием Портниковым. В общем-то, не нужно быть даже экспертом по телевидению, чтобы понять, что так называемые большие пресс-конференции Владимира Путина планируются заранее, вопросы явно согласованы. И все-таки представим себе, что вам дали микрофон, вы получили возможность задать вопрос президенту России. О чем бы вы его спросили?
Знаете, я, честно говоря, не очень верю, что существуют какие-либо вопросы, которые могут поставить Владимира Путина в просак. Потому что в просак можно поставить ответственного политика. А Владимир Путин – безответственный демагог. И на каждый вопрос у него найдется свой ответ. Могут быть, конечно, вопросы, которые могут привести его в бешенство. Однако это уже не дискуссия, а, скорее всего, его эмоциональная реакция на какие-то вещи, которые он просто упрямо не желает замечать. Тем не менее, если бы был серьезный разговор с Владимиром Путиным, я бы обязательно поинтересовался у него мнением о качестве аналитических центров, которые работают на президента России и на его администрацию. Мне кажется, это действительно очень важный вопрос, потому что за последние годы, я сказал бы, за последние десятилетия, произошел искусственный отбор некомпетентного ничтожества. И я совершенно уверен, что именно этот отбор приводит к тому, что ни сам президент Путин, ни его администрация, ни правительство России не ориентируются в мире, в котором они живут. В Москве действительно не понимали последствий жесткой реакции Виктора Януковича на протестное движение в Киеве в 2013-2014 году. А потому советовали бывшему украинскому президенту вести себя как можно более сурово с протестующими. В Москве действительно не хотят понимать разницы между суннитами и шиитами в арабском и в целом в мусульманском мире. Отсюда ошибки в вмешательстве в Сирию и в операции, которая происходит сейчас в этой стране. В Москве действительно не понимают, каковы геополитические цели и намерения турецкого руководства и вообще не хотят отдавать себе отчет в существовании концепции тюркского мира, подозрительно напоминающей концепцию русского мира. Я мог бы привести еще огромное количество примеров, которые, как видим, абсолютно не эмоциональны. Это обыкновенные должностные записки. Я хотел бы вам сказать, Андрей, что нечто подобное происходило в Советском Союзе во время войны в Афганистане, когда было принято решение о вводе войск в Афганистан. Тогда вы не смогли бы ни в одной советской газете, ни в одном аналитическом журнале, мне кажется, даже не смогли бы найти ни в одной докладной записке реального анализа различия между фракциями в Народно-демократической партии Афганистана, Хальки Парча, и последствий прихода одной фракции к власти для другой и для всего Афганистана. Вот, например, в болгарской газете «Работническое дело» я еще перед вводом советских войск в Афганистан, сразу после так называемой Апрельской революции 1978 года, прочитал такой подробный анализ. И как-то так получилось, что мне дальнейшее развитие событий было понятнее, чем многим советским журналистам-международникам. Из чего я понял, что и тогда произошел искусственный отбор ничтожеств. А искусственный отбор ничтожеств при анализе событий всегда ведет к краху государства, которое отбирает ничтожество.
Вернемся к теме общения журналистов с Владимиром Путиным. Я правильно вас понял, что вы вообще не видите смысла в каких-то либо интервью? Ну, скажем, если говорить не о большой пресс-конференции, но об интервью, которые пытаются брать западные журналисты, в общем-то, вполне независимых средств массовой информации, но они часто проваливаются. Они проваливаются именно потому, что Владимир Путин демагог. Я правильно вас понял?
Они проваливаются не только потому, что Владимир Путин демагог. Они проваливаются еще потому, что Владимир Путин живет в одном мире, а западные журналисты в другом. И смею вас уверить, что во многих случаях западные журналисты куда лучше отдают себе отчет в темах, о которых они спрашивают Владимира Путина, чем он владеет информацией по тем или иным вопросам. А потом уже включается очень простой механизм. Журналист, который беседует с Владимиром Путиным, он задает себе вопрос. Ну не может же глава государства столь безответственно относиться к тем или иным событиям. Наверное, он имеет информацию, которой я не располагаю. А секрет состоит как раз в том, что Владимир Путин не имеет этой информации. Не хочет ее иметь. Не хочет ее знать. Что некому этой информации до него донести. И что он сам создал для себя ситуацию, в которой нет никого, кто мог бы ему сказать не то, что правду, а кто просто мог бы качественно проанализировать то, что происходит. Потому что это качество, оно фактически уничтожено за счет безответственных подхалимов, за счет демагогов, за счет, если хотите, гадалок и звездочетов. Вот эти люди, если не в штате российских государственных структур, они проводят спиритические сеансы, они говорят по звездам, все это появляется на столах президента Российской Федерации, представителя правительства Российской Федерации, представителя Совета Безопасности Российской Федерации, главы администрации других чиновников. И я думаю, что ни один западный журналист в трезвом уме не поверит в то, что информация из аналитических структур может подменяться спиритическими сеансами. А мы с вами доподлинно знаем это так, потому что Николай Патрушев, один из ближайших соратников Путина, тот, кто действительно обсуждает с ним аналитические вопросы, он в одном из своих интервью цитировал данные спиритического сеанса. И если бы этого интервью не было, никто бы не узнал бы об этом публично, в публичной плоскости. Я прекрасно знаю, что эти люди пленники звездочетов.
Скорее всего, Владимир Путин в ходе пресс-конференции тему Украины все-таки не обойдет. Но исходя из того, что вы уже говорили, все-таки будут ли украинские власти, простые украинцы, следить за тем, что он скажет? Ведь обычно все-таки слова Владимира Путина воспринимаются как некий сигнал.
Безусловно, я думаю, что интерес к этой пресс-конференции будет так же, как и был интерес к посланию президента России и Федеральному собранию. Но тут интересно даже то, что в Украине следят не только за тем, что Владимир Путин говорит в тех или иных своих публичных проявлениях, а и то, что он не упоминает, потому что в послании Федерального собрания тема Украины и Беларуси, части союзного государства, ближайшего союзника России, кстати, не было затронуто вообще. Этих слов не прозвучало, по сути. Тем, что будет на большой пресс-конференции, в какой тональности будет Владимир Путин говорить о тех или иных вопросах, связанных с Крымом, Донбассом, в целом российско-украинскими отношениями, и вообще говорить. Это будет показательно с точки зрения и объемов этого разговора, и эмоциональных каких-то тональностей этого разговора. Но сказать, что Владимир Путин теперь говорить некими сигналами, которые обязательно станут очевидны для каждого, кто следит за развитием событий, я бы тоже не стал. Потому что очень часто мы эти сигналы воспринимаем как нечто, что не может меняться на протяжении 24 часов. А российская политика сейчас настолько зависима от превходящих факторов, что любой сигнал можно перешифровывать, изменять, отказываться от собственных слов, ведь мы это видим на протяжении ближайших лет неоднократно. Путин утратил свои позиции непререкаемого сигнальщика. И это тоже очень важное обстоятельство, которое заставляет с недоверием относиться к любым его словам.
Украинский журналист Виталий Портников о том, какой вопрос он бы задал президенту России Владимиру Путину. Путин давно известен среди общавшихся с ним журналистов западных СМИ как очень сложный оппонент, никогда не теряющий самообладание во время любой беседы, умеющий мгновенно переходить в контратаку. Некоторые считают, что глава российского государства, используя свой многолетний опыт работы в КГБ, мастерски просчитывает любого собеседника и всегда находит разные специальные психологические приемы, позволяющие ему подавить журналиста, а иногда откровенно очаровать его и привлечь на свою сторону, даже если изначально спрашивающий собирался задавать Путину острые и нелицеприятные вопросы. Сотрудник русской службы международного французского радио Елена Сервитас опубликовала недавно статью под заголовком «Шесть ошибок западных журналистов во время интервью с Путиным». В интервью «Радио Свобода» Елена Сервитас рассказывает о своих наблюдениях, о том, как в свое время она сама общалась с президентом Российской Федерации.
Если мы вернемся в 2008 год и включим канал CNN, я запомню, как они вводят Владимира Путина в свой сюжет или когда они делают там интервью. Они говорят, вот сейчас мы находимся в резиденции самого великого премьер-министра Владимира Путина, бывший агент КГБ, шпион и так далее. То есть ему журналисты сами создают какую-то такую ауру, с одной стороны романтическую, с другой стороны непробиваемую броню. И вроде бы этот человек, который сейчас будет задавать ему вопросы, говорит вам о том, несмотря на то, что он такой великий, сейчас сейчас я задам ему там все самые главные вопросы. Но почему-то в какой-то момент журналист теряется, видимо, да, и действительно сам начинает верить, что этот человек какой-то очень великий, царь и так далее, бывший агент КГБ и шпион. И он, может быть, там попадает под его шарм, а может быть, все-таки с ними как-то работают пресс-службы российского президента. Совсем недавно, полгода назад, во Франции вышло интервью с Владимиром Путиным, когда все лидеры приехали на нормандские эти сборы по поводу там союзников и так далее. Вы помните этот момент, когда Путин вроде бы должен пожать руку Порошенко, вроде не должен, тут Обама и так далее. И вот накануне этого два французских журналиста прекрасных задают ему вопросы. Имя одного из них — Эль Кабаш, мы его знаем десятилетиями, слушаем его, и вот этот человек теряется перед Путиным. Как так получается? После этого интервью он говорит: ну, вы знаете, Путин прекрасный человек, у него нет никакого такого холодка, о котором мы слышали, никто никакого брифинга с нами не проводил по поводу вопросов, но потом мы узнаем из блогов каких-то других журналистов, что в итоге вышло 24 минуты этого интервью, а на самом деле интервью длилось 41 минуту. Что-то из-за таких вопросов пришлось убирать из этого интервью. Оказывается, журналисты пытались даже о тему Украины, и, видимо, ответ Владимира Путина не устроили ни одну, ни другую сторону, и они были убраны потом и в эфир не пошли. Но это вот как бы мои догадки, не берусь прям говорить на 100%. И это, опять же, прекрасная возможность. Вы знаете, после этого интервью Эль Кабаш сказал: а, мы выпили с ним по фужеру шампанского. Это, наверное, очень круто сказать, что да, ты выпил шампанского с Владимиром Путиным, но тогда вы должны делать какую-то другую работу, вы не должны быть журналистом. Просто вспомните, например, женщина, которая просто завораживает меня там, наверное, с самого детства, Алена Фалачи. Вот вы можете представить Алену Фалачи, которая приходит на интервью, задает вопросы, и потом в конце вот такая вся очарованная после Киссинджера, например, или там Ганди, уходит и говорит: а мы выпили себе шампанское, и вообще все было прекрасно. Ну, мне тяжело поверить, что вот она вела себя именно так.
В своей публикации на сайте Radio France International вы указываете на ошибки, которые совершают западные журналисты, интервьюируя Путина, и вот среди них вопросы о КГБ, к которым он явно готов, какие-то общие вопросы, касающиеся ситуации в мире или возможности применения ядерного оружия, дающие возможность Путину сказать о том, что Россия миролюбивая страна, и там уже тему действительно развивать очень сложно. И все-таки, может быть, такие вопросы интересны западной аудитории, и поэтому они задаются, а в России все ответы давно известны, а нам с вами, к примеру, они кажутся беззубыми.
Если вы следите за событиями в России и смотрите регулярные сюжеты, которые делают журналисты о России, в каждой вводке про Путина будет вот эта фраза про КГБ. Но я не встречала ни одного француза, который бы сказал: а правда он был агентом КГБ или это неправда? Но все знают, что это правда. Французам интересно знать про Путина сейчас именно потому, что они разочаровались там в политике Оланда и считают, что он не ведет себя так, как нужно вести, а вот Путин такой здоровый мужик, вот он сейчас научит Америку и Францию и так далее, как нужно себя вести. Но если вы как журналист задаете вопросы про российскую оппозицию, то его нужно дожимать. А тем более вы знаете, как журналист, что Владимир Путин бывший сотрудник КГБ. Вы понимаете, что у него есть практика уходов от ответов, он прекрасно может манипулировать людьми, но вы тогда должны делать свою работу правильно, называйте там конкретные имена, произносите фамилию там Навальный, произносите фамилию Магнитский, произносите фамилию Савченко. Докажите нам, что вы тот человек, который действительно имеет право интервьюировать президента, а не какой-то там средненький фрилансер, которому действительно так повезло встретить там главу государства.
Но ведь, наверное, все-таки ни Навального, ни Савченко особенно на Западе не знают.
Навального во Франции представляют как, ну, одного из лидеров оппозиции. Про Бориса Немцова, например, во Франции тоже очень много знали. Кстати, я вот очень удивилась, когда в этот же самый вечер французские медиа начали делать прям с колес вот эти сюжеты, потому что я думаю, что, ну, Немцова больше знают, например, там в Англии и в США, где все-таки освещение России идет намного шире, намного больше, чем во Франции. Нет, во Франции прекрасно знают, кто такой Навальный, кто такой Борис Немцов, кто такая Савченко.
А насколько, по-вашему, Путин сам изменился в смысле этого умения общаться с журналистами после явного, ну, на мой взгляд, по крайней мере, вот этого прокола 15-летней давности в разговоре с Ларри Кингом? Я имею в виду его ответ на вопрос, что случилось с Курском.
Это можно судить, наверное, по прямым линиям, которые он проводит. У него постоянно какие-то есть шутки и прибаутки. С французскими журналистами, кстати, была еще одна такая история. Помните, когда журналист из газеты «Фигаро» что-то не то спросил Владимира Путина про Чечню? Так он тут же спросил что если в зале жители там Чеченской Республики, сейчас они вам так ответят или там так отрежут, что на этом месте у вас больше ничего не вырастет. Угроза была явная, и с этим журналистом мы потом встречались, и он просто не ожидал, что люди, имеющие такие высокие политические позиции, так могут разговаривать с прессой. Владимиру Путину можно все, он об этом прекрасно знает, и опять же, если вы как журналист ведете себя так, что вы действительно это интервью с Владимиром Путиным воспринимаете как подарок судьбы, так вот этот человек будет себя вести подобающим образом. Он будет с вами общаться так, как вы этого заслуживаете. Вообще, если бы я была редактором, например, CNN или CNBC, где работает Чарли Роуз, в пару Чарли Роуза я бы выбрала какого-нибудь российского журналиста, например, там, с Радио Свободы. Вот тогда бы эти ребята бы отработали Владимира Путина намного лучше, чем Чарли Роуз делает один.
Если бы у вас была возможность задать вопрос Путину, о чем бы вы спросили в первую очередь?
Я уже задавала вопрос Владимиру Путину. Правда, это было еще до Украины и до всех этих конфликтов, когда я в пуле президента Франсуа Олланда приезжали в Москву, и как раз я очень долго думала, как мне задать такой вопрос, и какой должен быть вопрос, чтобы Владимир Путин на него ответил. Так как мне бы, как журналисту, хотелось. Это был, естественно, вопрос о правах человека, но я не могла его просто так спросить, а как так получается, что там у вас в России с правами человека не все хорошо? Потому что он мне сказал, ну а кто вам сказал, что у нас не все хорошо? Если я спросила просто, а что там у вас с правами человека, он сказал, все прекрасно. И тогда мне пришлось сделать достаточно длинный вопрос и сказать, что организация Human Rights Watch посчитала Россию там на самом последнем месте в ситуации с правами человека, а вы, господин Олланд, что думаете по этому поводу? И тут же я релансировала этот вопрос Владимир Путин, если вы готовы ответить на него, я буду очень рада. Просто нужно оперировать какими-то конкретными вещами, разбивать вопросы на две части, но и всегда нужно дожимать. Не нужно давать ему уходить или там отшучиваться и так далее. Когда он сказал вам, она утонула, вы должны задать этот вопрос еще раз.
Это была сотрудник русской службы международного французского радио Елена Сервитас. Время свободы. План на неделю. 19-20 декабря в Москве состоится очередной съезд партии «Яблоко», на котором 164 делегата изберут новое партийное руководство. Председателя партии, членов политического комитета и бюро, контрольно-ревизионной комиссии и партийного арбитража. Как ожидается, политический комитет предложит съезду внести в устав партии поправку, ограничивающую срок пребывания председателя на посту 2-4-летними сроками. Если эта поправка будет принята, то на высшие партийные посты в «Яблоке» не смогут быть избранными ни действующий председатель Сергей Митрохин, ни лидер и основатель партии Григорий Явлинский. В преддверии съезда один из кандидатов, Лев Шлосберг, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» и до недавнего времени депутат Псковского областного собрания, выступил с открытым письмом, в котором указал на то, что конкурентные выборы председателя стали для «Яблока» большим испытанием и политическим, и психологическим, потому что впервые в истории партии накануне съезда никто не знает и не может с точностью сказать, кто же станет председателем. Об этом и о его позиции в целом с самим Львом Шлосбергом побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Почему эти выборы и этот съезд стали испытанием для «Яблока» и каков основной смысл вашего послания?
Это послание основано на той внутрипартийной дискуссии, очень напряженной, которая идет с минувшей пятницы, когда политкомитет открыто объявил список кандидатов председателей партии для обсуждения, общественного обсуждения. Обсуждение идет и внутри партии, и в обществе. Обсуждение оказалось очень болезненным. Многих людей критикуют крайне жестко, высказывают мнение о тех или иных вариантах исхода выборов и, соответственно, влияние этого исхода на судьбу партии и судьбу России. Появились мнения ультимативные, резкие, люди раскололись. Дискуссия идет на грани фола и местами, уж прошу простить, за гранью фола. Я это вижу, потому что я что-то читаю, где-то я в чем-то даже участвовал, высказывал свое мнение. Там, где напрямую мне задавались вопросы, я должен был отвечать на эти вопросы. Просто должен в силу публичности этой ситуации. Я считаю, что эта дискуссия должна сделать партию сильнее, а не слабее. Она должна показать, что демократическая партия способна проводить открытые конкурентные выборы председателя партии, способна при этом не разрушиться, а усилиться. Но для этого нужно создать определенный камертон. То есть я, прочитав некоторые дискуссии, в основном, конечно, это в социальных сетях, но не только, я понял, что есть в некоторых обсуждениях такой высокий уровень агрессии людей между собой, когда люди не хотят слушать друг друга, слышать друг друга, выдвигают друг другу ультиматумы, обвинения, высказывают оценки незаслуженные, несправедливые, жестокие, неоснованные на достоверной информации. Это то, что неизбежно происходит в любой публичной дискуссии. Просто так сложилось в «Яблоке», что это первый конкурентный избирательный цикл внутри партии. Всегда перед съездом партии было понятно, кто выиграет выборы председателя. «Яблоко» прошло несколько таких съездов, и все знали, вот сейчас будет Юлинский. Затем он ушел, передал пост Митрохину, и даже на первом съезде, где избирали Митрохина, было понятно изначально, что он выиграет, и у Попова, и у Резника. Это тоже была конкуренция, но сами участники этих выборов, и Попов, и Резник, знали, что большинство съезда за Митрохина и проголосует по рекомендации уходящего председателя Явлинского. Сейчас ситуация другая. И вот, скажем так, реальная конкуренция на выборах привела к тому, что этические стандарты внутрипартийной и общественной дискуссии оказались в некоторых обсуждениях, на мой взгляд, поставлены под сомнение. То есть партийная этика превыше всего. Вы можете не соглашаться и с большинством, и с меньшинством, но вы должны оставаться в рамках человеческих отношений, человеческого разговора.
Это яростная дискуссия внутрипартийная, о которой вы говорите, это показывает что? Самую слабую сторону «Яблока», на ваш взгляд?
Самую сильную. Людям есть что обсуждать. Если деятельность партии была бы бессмысленна, никто бы ничего не обсуждал. Тогда людей совершенно не волновало бы, кто будет председателем. Если нет никакого смысла и нет никакой перспективы вывести партию на необходимый уровень политической работы и прийти к успеху на выборах, то должность председателя этой партии никому не нужна. И кто ее займет, никому не интересно. Не вызывает ни общественного интереса, ни дискуссии. Поэтому этого вызвало серьезную общероссийскую общественную дискуссию. Общероссийскую. Она вышла за рамки партии мгновенно, буквально в первый же день.
А вы выступаете за поправку в устав, ограничивающую срок пребывания председателя на своем посту?
Это вопрос обсуждения на съезде. Для этого нужно собрать 2/3 голосов съезда. Я считаю, что в данной ситуации целесообразно «Яблоку» принять решение, которое не находится в европейской политической традиции. Потому что в странах с сильной демократической системой, особенно в странах с парламентской республикой, ни в Великобритании, ни во Франции, ни в Германии нет традиции ограничения политических сроков для председателей партии. Потому что демократия устойчива, ее механизмы работают, и партии способны оптимизироваться самостоятельно. Если во главе партии стоит неэффективный политик, то партия заменит его, чтобы успешно выступить на выборах. Соответственно, для европейских стран этот вопрос не актуален. У них саморегулируемая политическая система. Для России, которая находится в ситуации очевидного политического застоя, демократическая партия должна заявить инициативу об ограничении полномочий высшего должностного лица и сменяемости руководителей внутри партии, дать понять обществу, что когда мы победим на выборах, мы точно так же сделаем в стране, как у себя. Не 2 срока подряд, как лукаво записано в Конституции России, а 2 срока точка. И здесь нужно подать пример. Я на съезде буду голосовать за эту поправку, вне зависимости от того, как она ограничит права конкретных участников выборов, которые состоятся на съезде.
Если говорить конкретно о партии «Яблоко», насколько важна разница между лидером и председателем партии? И не усложняет ли такая форма существования руководства всю ее деятельность?
Нет никакой должности лидера. В уставе партии есть одно высшее должностное лицо, одно – председатель партии. Больше в уставе партии ничего нет. Есть председатель партии, есть политкомитет, есть бюро, есть федеральный совет, это представительство регионов, совещательный орган, есть съезд. Никакой должности лидера партии в «Яблоко» не существует.
Ну, вы один из кандидатов на должность председателя партии «Яблоко». Если вы возглавите «Яблоко», вы займетесь именно партийной реконструкцией?
Это неизбежно. Только для этого необходимо не меньше 2 лет. Цикл региональных органов управления партией – 2 года. Общепартийных – 4 года, согласно уставу, региональных – 2 года. Поэтому сейчас для председателя партии задачей номер один станет максимальная консолидация не только партии, но и общества, гражданского общества в России, на выборах в Государственную Думу. Это будет абсолютно приоритетная первоочередная задача. Ситуация реформирования «Яблока» – это минимум 2-годичный процесс. А учитывая разницу в сроках полномочий региональных отделений, необходимости перестройки работы во многих крупных регионах, которым нужно усиление, которым нужна помощь, не испортить работу, а сделать ее лучше, эффективнее, это вопрос примерно 3 лет. То есть, собственно говоря, первый срок председателя партии в значительной части уйдет на усиление самой партии.
18 сентября будущего года предстоят выборы в Госдуму России, о которых вы упомянули. С какими изменениями, по вашему мнению, «Яблоко» должно подойти к этой дате? И, соответственно, с изменениями и программы, и всего остального?
Я не думаю, что изменится программа партии как таковая. Я думаю, что «Яблоко» должно сформулировать широкую гражданскую платформу в процессе подготовки к выборам в Государственную Думу и объединить вокруг этой платформы максимальное число избирателей России. То есть наш вектор взаимодействия должен быть напрямую на общество, не на политическую элиту, которая слаба, малочисленна и не соответствует общественным запросам, а именно на само общество. То есть вопрос объединения демократов в России – это не вопрос объединения элит, это вопрос объединения общества вокруг той политической партии, которой люди доверят свое представительство в парламенте.
Вы могли бы назвать для избирателя в 2016 году основной привлекательный козырь партии «Яблоко», который будет отличать ее от всех остальных?
Я смогу это сделать на съезде партии. Это будет отдельное выступление на съезде, я не буду авансировать его до съезда.
Это был председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», один из претендентов на пост председателя партии Лев Шлосберг. Нынешний председатель «Яблока» Сергей Митрохин уже заявил, что с предложенной поправкой, ограничивающей срок пребывания на этом посту, не согласен и объявил о намерении баллотироваться снова в председатели. Вот что Сергей Митрохин заявил в интервью «Радио Свобода».
Я эту поправку не поддерживаю. Я голосовал против нее на заседании политкомитета. Я считаю, что это ограничение искусственное. Сравнение с постом президента, поста председателя партии надуманное, поскольку президент – это человек, обладающий огромной властью. И, конечно, она нуждается вот в таком жестком ограничении во времени. Председатель партии – это не столько власть, сколько работа. Да, это, конечно, статус определенный, но это в первую очередь работа. И уходит председатель партии в тот момент, когда партия считает, что он начинает плохо работать, хуже работать. Вот тогда происходят выборы на конкурентной основе, и этот председатель прекращает свои полномочия. Если же искусственно ограничивать, то получается, что он сильный претендент на этот пост, имеет шанс его сохранить, но его искусственно отшивают от этой борьбы и снижают уровень конкуренции в борьбе за пост председателя. А значит, и снижается под качество работы следующего председателя, потому что не самый сильный, не самый опытный занимает этот пост. И все это очень опасно делать вообще накануне выборов, потому что выборы – вещь жесткая, наверное. К выборам должен вести самый подходящий кандидат с точки зрения своей энергии, умений, сил и так далее. А получается так, что если искусственно отшивают кого-то, то такой человек может и не стать председателем. В этом смысле я считаю, что это совершенно надуманно. В отличие от государства, партия существует не для того, чтобы реализовать имеющуюся власть, а для того, чтобы приходить к власти. И если сама себе партия расставляет на этом пути какие-то препоны, какие-то барьеры, ну, значит, она снижает свои шансы прихода к власти. Вот и все. Поэтому я буду отстаивать свою точку зрения на съезде, и мой прогноз заключается в том, что съезд эту поправку не поддержит.
Это был председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Время свободы. План на неделю. В Петербурге из-за задержек турецких комплектующих деталей на российской таможне закрываются заводы, производящие бытовую технику. Под угрозой закрытия оказались и автомобильные заводы, в частности, завод «Тойота». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
9 декабря в Петербурге остановился завод компании Bosch Siemens, производящий стиральные машины. Через два дня, 11 декабря, был остановлен завод той же компании, производящие холодильники. Причина остановки производств – задержка комплектующих деталей из Турции на российской таможне. Официально промышленные товары не вошли в список товаров, запрещенных к ввозу из Турции после введения санкций с российской стороны. Однако уже с конца ноября на российской таможне стали задерживать турецкое сырье и комплектующие. С 23 ноября, например, с таможни не может получить детали изоляции для высоковольтных трансформаторов, расположенный в Колпино завод «Силовые машины Тошиба» – высоковольтные трансформаторы, дочернее предприятие концерна «Силовые машины». Из-за этого с 3 декабря приостановлено строительство трех высоковольтных трансформаторов, строящихся для федеральной сетевой компании и компании «Санкт-Петербургские электрические сети». Но наибольшую угрозу задержка на российской таможне комплектующих представляет для российских заводов, производящих автомобили. По данным Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Турции, в 2014 году транспортных средств и автокомпонентов из этой страны в Россию было экспортировано на сумму более 800 миллионов долларов. долларов, из них на комплектующие детали пришлось около 440 миллионов. Турецкие компоненты поставляются для АвтоВАЗа, КАМАЗа, Альянса и Нонисан. О том, что поставляется из Турции, рассказал представитель Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Турции Эврен Беленли Оглу.
Как я знаю, Honda и Toyota в Турцию отправляют как целый машин. И может быть еще MAN, Bus и грузовики тоже. И мы тоже отправляем комплекты для посттранзит, который производится в Татарстане. И очень много разные комплектующие, конечно, в Турции. Они очень много и очень разные. У меня тоже полный список нет, но практически все не отправляют.
В Петербурге работают 3 завода по выпуску легковых автомобилей – Toyota, Nissan и Hyundai, а также совместный завод MAN и Scania по сборке грузовиков. Лишь на завод Hyundai комплектующие из Турции не поставляются. Судя по письму, с которым в Федеральную таможенную службу обратился вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, ситуация с задержкой автокомплектующих наблюдается на Балтийской, Санкт-Петербургской, Пулковской и других территориальных таможнях. С 26 ноября не была выпущена, например, ни одна декларация на товары из Турции для филиала завода Toyota в Санкт-Петербурге. Представитель Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Турции Эврен Беленли Оглу, не называя автопредприятия в Петербурге, подтверждает наличие проблем.
Как я знаю, из-за одного поставщика у них там комплектующие осталось на таможне уже, не знаю, недели или 10 дней. Они необходимы для производства Toyota. И до сих пор они не смогли оттуда получить. Если они не получают вовремя, ну, конвейер 100% остается. Может быть, еще недели, еще 10 дней. Я не знаю, сколько у них там склада есть. Но если даже один компонент не хватает, как вы знаете, конвейер остается, да. А сам есть еще другие компоненты, которые Toyota сам перевезут из Турции. И то это Турция. И я сейчас ситуацию не знаю. Может быть, что у них тоже проблемы есть. Если они тоже не могут привезти в Питере, очень серьезные проблемы, конечно.
Господин Беленли Оглу, а что вам подсказывает ваша интуиция? Дальше российско-турецкие отношения будут ухудшаться или улучшаться?
Я не могу сказать, я тоже не знаю. Конечно, мы все надеемся, что все будет хорошо, все будет лучше. Но государство не решает, как все будет. Я не знаю, как все будет. Это будет хуже, это будет лучше. Я не знаю.
На автопредприятиях Петербурга работают около 8 тысяч человек, а доля города в общероссийском производстве автомобилей составляет до 24%. Однако не только заводы, производящие автомобили и бытовую технику, оказались на грани закрытия. По словам главы Комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Максима Мексина, речь идет о десятках заводов. По мнению известного петербургского тюрколога, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Александра Сотниченко, ухудшение отношений, или, как это уже назвали, экономическая война между Россией и Турцией, будет иметь серьезные последствия для обеих стран.
Для Турции это туризм в первую очередь. Кроме того, это поставки продовольствия в нашу страну, а также заказы, которые турецкие компании получают в первую очередь на строительство, а также на поставки различной продукции, в частности автомобильной промышленности, запчасти для бытовой техники. У нас есть турецкие заводы бытовой техники, всевозможная промышленность. Что касается газовой отрасли и России, Россия в этом отношении пострадает меньше, потому что Турция в ближайшие годы не сможет отказаться от России. Газа совсем не так. У них есть перспективы строительства 2 газопроводов, один из Азербайджана, один из Иракского Курдистана. Однако азербайджанский проект, называемый Транснаталийский газопровод, он будет закончен только в 2017 году, несмотря на то, что они пытаются сейчас несколько интенсифицировать его строительство. И, соответственно, поставки из Северного Ирака, это тоже не раньше, чем 2018 год. Поэтому до этого времени все-таки основным поставщиком сохранится Россия. И плюс ко всему, и азербайджанские, и курдские поставки, они не смогут полностью заменить российские поставки. Для России пока это менее болезненно, чем для Турции.
С Александром Сотниченко не согласен профессор Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Заостровцев, который назвал негативные последствия для российских производителей и потребителей от введения санкций.
Во-первых, санкции означают дополнительные издержки по поиску новых поставщиков. Во-вторых, они влияют на ускорение инфляции. В-третьих, вообще на снижение качества продукции. Причем повышение цен можно ожидать и на отечественную продукцию, поскольку наши внутренние производители, если есть у нас заменяемая продукция, естественно, воспользуются такой ситуацией не столько для увеличения производства, сколько просто для повышения цен на свою продукцию без каких-либо качественных ее изменений. Снижение уровня жизни, снижение уровня потребления, прежде всего. Дальше я не знаю, как будет реагировать население, пассивно или активно. Скорее всего, пассивно. Будет искать какие-нибудь пути приспособления к ситуации.
Ничего хорошего от введения с российской стороны санкций не ожидает и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин.
Я ничего хорошего не жду. Я думаю, что у нас будут большие экономические проблемы, потому что невозможно развивать экономику в 21 веке, когда ты ссоришься с одной страной за другой, причем со странами, которые потенциально являются нашими партнерами. Так что у нас будет стагнация в экономике, некоторое снижение уровня жизни, может быть и большое, но уж некоторое небольшое будет точно. Постепенная деградация страны, если так в общих чертах сказать, мы входим во второй застой, в каком-то смысле похожий на застой брежневский, когда страна существовала около 20 лет вообще без всякого развития. Сейчас этот застой будет иметь несколько иные формы, все-таки у нас на прилавках есть товары, но развития я не ожидаю, и, по-моему, наши власти вообще не собираются заниматься развитием страны, у них совершенно другие задачи.
Считает Дмитрий Травин. Виктор Изенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. План на неделю. Глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров назвал неизбежным регулирование интернет-мессенджеров в России, объяснив это соображениями безопасности и борьбой с терроризмом. Это заявление последовало за публикацией газеты «Ведомости» новости о том, что Госдума планирует внести поправки в законодательство, в соответствии с которым сервисы мгновенной передачи сообщений будут подвергнуты дополнительному контролю Роскомнадзором. В частности, это ведомство может получить право блокировать тот или иной сервис, если он откажется предоставлять по запросу властей реальные данные своих пользователей. Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что ужесточение контроля над мессенджерами готовится, как он сказал, в интересах государственной безопасности. Радио «Свобода» поговорила о новой репрессивной инициативе Минкомсвязи с лидером пиратской партии России Павлом Рассудовым. Слово моему московскому коллеге Марку Крутову.
В далеком прошлом остались времена, когда самым популярным и чуть ли не единственным сервисом обмена сообщениями в интернете была Аська, ICQ. Сегодня мессенджеры вытесняют смски и даже сами телефонные звонки. Этикет делового общения постепенно смещается в сторону использования сообщений, которые ваш адресат прочтет, когда ему это будет удобно, а телефонные звонки чаще используются лишь для экстренной связи в нетерпящих отлагательства ситуациях. С одной стороны, желание государства взять под контроль стремительно набирающий популярность способ обмена информацией между людьми понятен. С другой, мессенджеры очень сложно выделить в отдельную категорию. Если верить ведомостям, в законопроекте говорится об информационно-коммуникационных сервисах, оказывающих услуги передачи текстовых, голосовых и графических сообщений и технологически неразрывно связанных с услугами связи, оказываемыми третьими лицами на сетях передачи данных оператора связи. Исходя из этих формулировок, теоретически речь может идти о чем угодно, от простой электронной почты до отправки онлайн-сообщения консультанту на сайте какого-нибудь интернет-магазина. Неясность критериев признают и в Минкомсвязи. Как заявил в четверг глава ведомства Николай Никифоров, не нужно отрицать необходимость регулирования хотя бы на уровне терминологии. Пока власти решают, что считать мессенджерами, а что нет, активисты, выступающие за свободу распространения информации в интернете, уже критикуют новую инициативу. По их мнению, она направлена в первую очередь на борьбу с инакомыслящими. В числе тех, кто придерживается такой точки зрения, Павел Рассудов, лидер пиратской партии России. Какие мессенджеры вообще наиболее популярны в России?
Я думаю, что самый популярный мессенджер – это ВКонтакте, да, самая популярная социальная сеть в России. У нее тоже есть все-таки какой-то мессенджер. Да? Google Talk, Skype, Viber, Twitter. Тоже можно ли считать его мессенджером? Понимаете, закона как такового сейчас нет, да, который можно было предметно обсуждать. Идет прощупывание общественного мнения, насколько просто под предлогом угрозы терроризма можно ограничить свободу общения в интернете, да, потому что вопрос как бы именно о мессенджерах для меня до сих пор совершенно непонятен. Ну, допустим, вот у нас в нашей партии есть наш внутренний чат, вот, по которому мы общаемся там по Jabber-протоколу. Этот Jabber-протокол используется, ну, во многих мессенджерах. То есть они собираются запретить сам протокол, технологию, или они заставят нас заключать какой-то специальный договор с операторами связи. Непонятно. Понятно только одно, что к нам уже лезут не просто в постель, к нам уже лезут в голову, да, хотят как бы читать наши мысли.
Зачем это делается, действительно не совсем понятно, но ведь есть, например, электронная почта, да, самый главный, что называется, мессенджер в жизни многих людей. Есть СМС, в конце концов, и доступ к этим данным при желании спецслужбы могут получить и сейчас. Почему они вообще хотят вынести регулирование мессенджеров в какой-то отдельный документ?
СОРМ не является панацеей, тема, которая мониторит, представляет возможность отслеживать какую-то перемещение информации в интернете, они хотят иметь дополнительные рычаги влияния. Почему это делается, наверное, понятно. Россия находится в состоянии войны, и необходимо ужесточать все сильнее контролировать население России, да, насколько как бы, вообще люди как бы, готовы к таким таких условиях, к таким решениям власти. Все это нужно контролировать, да, необходимо контролировать оппозицию, да, которая сегодня воспринимается уже не просто как ну, нормальное явление в любом обществе, да, а какие-то враги народа. Да. Вот, собственно, как бы, врагов народа все это и направлено. Если вы будете общаться в мессенджерах о котиках, ну, наверное, как бы, это никого не представляет интерес для специальных служб. Вот. Если вы бизнес, если вы занимаетесь общественной деятельностью, если вы занимаетесь политикой, конечно, вы будете подать в зону риска. Да? Вы и так сегодня находитесь в зоне риска.
А как быть, если речь идет о реальной террористической угрозе?
Ну, от того, что террористы используют иногда кухонные ножи, никто не собирается как бы, запрещать кухонные ножи. Нельзя как бы, нас взять от тех, что мы являемся террористами. Если специальные службы настолько немощные, что они не могут угрозить, то, в общем, как бы, к черту такие специальные службы.
Какие права гражданина нарушает, по вашему мнению, этот закон в том виде, в котором нам о нем пока известно?
Исходя из той информации, да, которая просочилась в ведомости, известно о том, что хотят навязать заключение договора между мессенджером и оператором связи, что, в общем, мессенджерам как бы, ну, совершенно как бы, не нужно. Второе – это то, что возложить обязанность на мессенджера идентифицировать своих пользователей, что, на мой взгляд, нарушает мое какое-то право приватной переписки, да, и мое право оставаться анонимным, которое является безусловным не только конституционным или вообще как бы, правом человека, является необходимым для многих сфер деятельности. Вот. Понимаете, это не только для террористов, это еще для психологов, которые могут общаться со своими пациентами, это иногда для юристов, иногда для общественных деятелей. Нужно, необходимо, да, чтобы была возможность как бы, оставаться анонимным. Сегодня эту возможность хотят лишить.
Может быть, эта идентификация означает, что вы можете писать хоть под ником Лев Толстой, хоть как Владимир Путин, просто при регистрации вы будете обязаны указать свои реальные имя и фамилию, а мессенджеры или социальная сеть должны будут их раскрыть по первому требованию властей.
Ну, конечно. Я думаю, что не только по первому требованию властей, вот, а в тот момент, когда это будет кому-то необходимо. Потому что для меня всегда как бы, остается вопросом о том, как базы данных ГИБДД, паспортных столов и мобильных операторов оказываются на черном рынке на Савеловском, где их можно купить за деньги. Поэтому, если есть какая-то информация, если доступ к ней получить необходимо всеми возможными путями, то вопрос об стоимости этой информации. Вот, и кто-то наверняка этим воспользуется. Поэтому я здесь просто вижу угрозу моей информационной безопасности.
Мы начали с разговора о ВКонтакте, где есть мессенджер, есть свой мессенджер и у Фейсбука. Можно ли заблокировать такой сервис, не блокируя при этом всю социальную сеть?
Нет, я думаю, что вот это невозможно, если только они не запретят непосредственно технологию передачи, да, сообщений, что является довольно глупым, потому что ну, как бы, есть другие технологии передачи. Вот. Поэтому если здесь будет речь идти как бы, именно прямо о блокировке, то блокировать будет, конечно, непосредственно целиком весь сервис, потому что большинство социальных сетей сегодня предоставляют доступ по шифрованному протоколу, и блокирование какой-то отдельной страницы просто будет невозможным. То есть будут блокировать целиком.
Существуют ли настолько защищенные мессенджеры, что доступ к передаваемой через них информации действительно не могут получить никакие спецслужбы? Вот в качестве такого примера часто приводят разработанный Павлом Дуровым Telegram.
Не бывает совершенно безопасных способов общения, если вы не находитесь только под стеклянным колпаком, и у вас в этом стеклянном колпаке только двое. Все можно сказать, вопрос, какие ресурсы для этого необходимо приложить, то есть сколько будет стоить в живом. Соответственно, ваша информация должна стоить дешевле, чем организовать взлом этой социальной сети. Тогда вы будете взломаны. Поэтому совершенно безопасных, наверное, нету.
Считает лидер пиратской партии России Павел Расудов. Резкое ужесточение контроля за интернет-сервисами в России началось еще год назад, когда вступил в силу закон об обязательном переносе персональных данных россиян с иностранных серверов на серверы, физически расположенные в России. 1 января 2016 года истекает срок, отведенный компаниям на осуществление переноса данных. На сайте Change.org опубликована петиция с призывом к иностранным компаниям, таким как Google и Facebook, не подчиняться этому требованию. Как рассказал Радио Свобода один из авторов петиции, оппозиционный политик Леонид Волков, закон напрямую грозит безопасности граждан, поскольку переносом данных могут воспользоваться российские спецслужбы. Дело не в том, что они начнут вычитывать сообщения и искать них инакомыслие, а в том, что они продадут каким-нибудь ворам информацию о том, какие вы билеты покупаете в интернете и когда вас нет дома, и вашу квартиру можно прийти и ограбить, говорит Волков. В случае, если иностранные компании прислушаются к этой петиции, их сервисы могут быть заблокированы в России. Надо сказать, что такая перспектива вовсе не кажется некоторым пользователям катастрофической. Например, пользователи торрент-трекера RuTracker с помощью онлайн-голосования решили не подчиняться требованию правообладателей об удалении части контента и фактически согласились с тем, что сервис будет пожизненно заблокирован в России решением суда, что и произошло позже. Сейчас каждый посетитель RuTracker может ознакомиться на его главной странице с возможными способами обхода блокировки. Однако в случае блокировки мессенджеров эти способы могут не сработать, и для того, чтобы продолжать ими пользоваться, клиентам придется идти на дополнительные ухищрения или смириться с потерей, а котиков обсуждать в тех социальных сетях, которые под запрет не попадут и будут признаны государством надежными, то есть готовыми в любой момент раскрыть спецслужбам или другим заказчикам любую информацию о своих клиентах. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск. После жеребьевки чемпионата Европы по футболу, который пройдет в июне-июле будущего года во Франции, сборная России начала заключительный подготовительный процесс к турниру. На предстоящей неделе тренерскому штабу предстоит выбрать тренировочные базы и гостиницы, где будет останавливаться во Франции российская команда. Мой собеседник, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Мы совсем недавно с вами обсуждали окончание отборочного цикла чемпионата Европы, теперь состоялась жеребьевка. Давайте поговорим прежде всего о той группе, в которую попала российская сборная. Как ее можно оценивать?
Сборная России попала в группу «Б», ее соперниками стали сборные Англии, Уэльса и Словакии. 11 июня россияне сыграют в Марселе против англичан, 15 июля в Лилле состоится матч «Россия-Словакия», и 20 июня Россия завершит групповой этап с матчем команды Уэльса в Тулузе. Главным образом об этой группе можно сказать, что это группа проходимая. То есть из нее можно выходить в следующий этап турнира, особенно с учетом того, что турнир расширен, в нем участвуют 24 сборные впервые за всю историю турнира. Это практически половина всех европейских стран. И можно сказать, что первый этап, групповой турнир, это, скорее всего, второй, а то и третий, с учетом таковых матчей, продолжение отборочного турнира. Следующий этап выйдут не только две лучшие команды из группы, но некоторые из сборных из тех, кто займет третьи места. То есть умудриться не попасть в эту тройку, это надо сильно постараться. Сборная Англии, правда, сейчас смотрится очень хорошо. Она уверенно прошла свой отборочный цикл. С Уэльсом и Словакией России вполне по силам побороться. Да, в Уэльсе есть сильные игроки, например, Бейл и Рэмзи. А Словакия сейчас очень сплоченная команда. Но явного аутсайдера в этой группе нет. Россиянам, к тому же, придется и нелегко с точки зрения географической. Дело в том, что Марсель из Улуза – это когда на юге Франции, а промежутками жителями матчами придется ехать на север, в Лиль, то есть почти на границу с Бельгией. Но такие отговорки, внешне, видимо, только для неудачников мира, а о них пока говорить рановато, особенно после яркого финала сезона сборной России, которая выиграла 5 матчей под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.
Вы уже упомянули о том, что в турнире будут участвовать 24 сборные, и даже некоторые из тех сборных, которые займут третье место в своей группе, смогут выйти в следующую стадию, в стадию плей-офф. И все-таки есть ли на чемпионате, вот судя по этой жеребьевке, так называемые группы смерти, те группы, в которые попали исключительно сильные команды или большинство команд, считающиеся очень сильными, что неизбежно ведет к тому, что какая-то из этих команд не проходит дальше?
Во-первых, я бы отметил, что откровенно и ярко выраженные группы смерти я бы не рискнул назвать. Группы достаточно ровные, и среди них выделяются, конечно, команды, которые вошли в первую, так сказать, корзину при жеребьевке, но надо отметить, что в них попали сборные по текущему рейтингу, а это означало, что в первую корзину вошли сборные Бельгии и Португалии, а вот сборная Италии, очень серьезная и сильная команда, попала во вторую группу. И сейчас очень трудно говорить, что Италия – это аутсайдер по отношению к Бельгии, или сборные попали в одну группу. Вот смотрите, например, группа А – Франция, Румыния, Албания, Швейцария. Конечно, Албания здесь явный аутсайдер, но Франция, Румыния, Швейцария – это команды, вполне претендующие на выход в плей-офф. Группа С – Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия. Украина, Польша – сборные стран, которые проводили прошлый чемпионат Европы. У них давние свои счеты. Германия – это явный фаворит, чемпион мира. Северная Ирландия на этом фоне теоретически аутсайдер, но, конечно, аутсайдером она не смотрится, хотя бы как простая британская команда. А в группе Д – Испания, Чехия, Турция, Хорватия. Очень ровный состав, даже несмотря на то, что испанцы – чемпионы мира и Европы последних лет. И, конечно, это наиболее яркая страна в этой группе. В группе Е – Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция. Тоже фактически нет ярко выраженного лидера, особенно с учетом того, что Испания вышла из второй корзины в эту группу. Группа F, наконец, Португалия, Исландия, Австрия, Венгрия. Теоретически Исландия и Венгрия могут быть названы командами, которые меньше претендуют на выход по сравнению с Португалией и особенно Австрией, которая прекрасно провела отборочный турнир. Но, в принципе, все группы достаточно ровные. И еще раз повторю, ярко выраженную группу смерти я бы не легко мог назвать.
Хозяйка чемпионата сборная Франции в отборочном цикле не участвовала именно как хозяйка. В 98-м году, когда Франция принимала чемпионат мира, французская сборная стала чемпионом, выиграла этот турнир. Каковы шансы на чемпионате Европы во Франции у французской сборной?
Безусловно, эта команда будет одним из фаворитов. Сейчас французы в очень хорошей форме, и несмотря на то, что они уже несколько лет не играли официальных матчей, так сложилось, они выглядят сейчас, пожалуй, что одним из важных претендентов на титул. Но, конечно, другие команды из первой корзины, например, Германия, Испания, и я бы рискнул сюда присоединить и Бельгию, это, безусловно, не аутсайдеры. Англия и Италия тоже традиционные лидеры мирового футбола. Трудно говорить о том, кто сейчас лидеры в мировом футболе, но я бы поставил на Германию или Испанию. Уж очень сильные эти команды. Именно они задают тон в мировом футболе в последние годы. Ну, вернее, не в мировом, а в европейском. Все-таки сильных латиноамериканских команд по понятным причинам на этом турнире не будет.
Давайте вернемся к российской сборной. Опять же, много говорилось о том, что Леонид Слуцкий, придя в сборную, возглавив ее, он отдал некий такой импульс. Многие специалисты, как мне кажется, говорили о том, что не столько на его тренерском таланте, сколько на каком-то энтузиазме, связанном с его приходом, сборная России заиграла лучше и, в конце концов, квалифицировалась на Евро-2016. Способен ли Леонид Слуцкий за оставшиеся месяцы удержать вот этот командный дух и каким-то образом, по крайней мере, поддержать тот уровень, на который сборная России вышла в последние месяцы?
Леонид Слуцкий, безусловно, такой импульс сборной России придал. Но я бы все-таки не делал радикальных выводов. Во-первых, давным-давно известно, что совмещение постов главного тренера клуба и сборной ничего хорошего не приносит ни клубу, ни сборной. Окончание зимнего сезона ЦСКА, которым руководил Слуцкий, тому наглядное подтверждение. Команда за окончание буквально провалила. Как будет идти дела после зимнего отдыха, сказать очень трудно. Слуцкий передал, конечно, энтузиазм команде, главным образом сработав на контрасте с Фабио Капелло, который неудачно сыграл со сборной России. Но сказать, что Слуцкий внес что-то радикальное в игру сборной России, кроме, может, постоянного участия в команде двух нападающих, я бы все-таки не стал говорить так. Слуцкий сейчас важно, как он справится с этим зимним периодом, как не парадоксально в то время, когда игр ни у сборной, ни у клуба не будет. А если удастся стабилизировать тот состав, который появился в сборной, вернее сказать, не стабилизировать, а ввести в него на постоянной основе молодых игроков, я думаю, что у него есть шанс, по крайней мере, выйти из группы на чемпионате Европы. Ну а дальше плей-офф, и тут загадывать нельзя. Во всяком случае, у Слуцкого сейчас нет никакого опыта работы со сборной. Он никогда не возглавлял никакую сборную, даже возрастную, даже молодежную. Поэтому планировать что-то очень трудно с ним. Да, энтузиазм есть, да, есть хороший настрой в сборной, есть относительно спокойная работа. Но если сейчас сутки начнутся проблемы в клубе, и связанные с тем, что он совмещает два поста, я думаю, что и на сборной это тоже может разразиться. Не хотелось бы, конечно.
Ну а как вы считаете, какой результат сборной России на Евро-2016 сохранит Слуцкому пост тренера сборной?
Ну, как минимум, это выход из группы, как минимум. Хотя мы уже говорили о том, что из группы не выйти будет гораздо сложнее, чем выйти из нее. А дальше все зависит от состава, от соперников сборной России в плей-офф. Сейчас я не могу точно сказать, на кого может попасть российская сборная, но в любом случае первые и вторые круги плей-офф – это будет та решающая, так сказать, та линия, зайдя за которую у Слуцкого будут все шансы продолжить работу в сборной. Ну а если он вылетит без группы или из первого круга плей-офф, то вопросы останутся, и, конечно, никто не даст никаких гарантий, что он останется в сборной.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». События, о которых мы будем рассказывать на предстоящей неделе. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.